Елена Михалкова. Пари с морским дьяволом. Моему мужу с любовью и с самой большой благодарностью за эту книгу. Уж я сумею за себя постоять, будьте уверены. Не люблю держать пари. К тому же, если вас убьют, кто отдаст мне выигрыш?
Агата Кристи, 10 негритят.
Глава 1. Чайки носились вокруг корабля и свирепо орали, будто намеревались атаковать его.
«Самое что ни на есть пиратская птица — это чайка», — подумал боцман. «Чайка, а вовсе не попугай. Наглая, крикливая, жадная и берет неумением, а числом».
Он покосился на туристов, высыпавших на набережную. Почти у всех в руках поблескивали телефоны. Люди торопились запечатлеть мечту до того, как она уйдет в открытое море. Боцман перевел взгляд на вновь прибывших, теснившихся на баке, и усмехнулся. Вид у них был ошарашенный. Само собой, все они видели фотографии на сайте. Каждый был уверен, что хорошо подготовился к предстоящему плаванию. Да только к такому подготовиться нельзя. На мечту попадали и зеленые новички, у которых самым ярким туристическим событием был сплав на плотах по мелководной речке в Турции, и многоопытные путешественники, профессиональные ловцы впечатлений. Последних боцман легко узнавал по тени пресыщенности на лицах. «Ну-ка, ну-ка», — говорили их глаза, — «чем попытаетесь удивить нас, видавших столько чудес, что вам и не снилось?» Боцман, втайне любивший сшибать спесь с человеков, каждый раз торопился мысленно схватить это выражение и подсчитать, сколько секунд уйдет на очередного зазнайку. Больше 3 не выдерживал никто. Снисходительность сползала с их лиц, будто старая грязная пленка, обнажая чистое изумление и детский восторг. Как у мальчишки, впервые севшего на свой собственный гоночный велосипед. Как у девочки, подбежавшей к зеркалу в сверкающем новогоднем платье. Как у взрослого, впервые увидевшего бригантину мечта. Маша незаметно взглянула на мужа, боясь обнаружить ставшую привычную же маску, усталость и плотно сжатые губы. Но Сергей, широко раскрыв глаза, смотрел на мачты, и лицо его светилось искренней радостью, первый раз за несколько месяцев. И самой Маше сразу стало радостно и спокойно. Она принялась крутить головой и рассматривать все-все-все, чтобы впитать в себя и никогда не забыть. Море было безудержно синего цвета, и этой ярчайшей избыточной лазурью оно щедро делилось с миром. Голубые лодки качались у причала, подслеповато синели окна старого здания порта, отражая воду. Причал был заляпан пятнами густых, точно пролитая гуашь, теней от пришвартованных яхт. Белыми были лишь чайки, облака и паруса бригантины. В сложенном виде они напоминали смятые крылья бабочки, которая только что вылупилась из кокона.
«Полетит», — подумала Маша. «Скоро полетит, и мы вместе с ней».
«Здравствуйте, товарищи курсанты!»
Вся группа непроизвольно вытянулась. К ним подходил, широко улыбаясь, статный красавец в белоснежной рубашке.
«Ай да капитан!» — мысленно ахнула Маша. «Хорош каналья!»
Девушка рядом с Машей восхищенно присвистнула совершенно по-мужски.
«Старший помощник капитана Артем Диких!» — отрекомендовался красавец. «Поздравляю с прибытием на борт мечты!»
Вокруг зашумели нестройные приветствия.
«Сейчас мы с вами спустимся в кают-компанию и познакомимся с экипажем», — продолжал Старпом. «Прошу за мной».
«А почему мы курсанты?» — тихо спросила Маша у мужа.
«Наверное, потому что учиться будем», — вполголоса ответил Сергей.
В кают-компании новоиспеченные курсанты расселись за большим круглым столом с бортиками. Напротив Маши оказался немолодой худощавый мужчина в очках, длинноволосый, с тонким интеллигентным лицом.
«Писатель?» — попыталась угадать она. «Музыкант?»
На его запястьях болтались браслеты из кожаных шнурков и бусин. Все напряженно выжидали. Никто не лез за фотокамерой, не отправлял смс-ок, не ёрзал у окна, выбирая удачный ракурс. Группа как будто ждала сигнала.
«Итак, нас 8. Мы сидим вокруг деревянного стола и с любопытством поглядываем друг на друга. Все это напоминает собрание анонимных алкоголиков, как его показывают в фильмах. Ну, знаете, когда со стула поднимается помятый мужчина с одутловатой физиономией и сообщает, что его зовут Джон, и он алкоголик. А у нас собрание любителей приключений. Что бы сказал каждый из нас, если бы был совершенно откровенен? Давайте начнем с меня. Здравствуйте, сказала бы я. Меня зовут Катя, и я собираюсь убить одного человека. Я здесь именно для этого. По усмешкам на ваших губах я вижу, что вы мне не до конца верите. И правильно делаете. Я пошутила. Меня зовут вовсе не Катя».
Дверь кают-компании наконец распахнулась. Кряжистый мужчина с обветренным до красноты лицом, вида крайне внушительного и сурового, обвел всех взглядом без улыбки. На белом кителе хищно сверкнули золотые пуговицы.
«Викинг», — прошептал кто-то.
«Капитан», — веско поправил вошедший, — «Илья Ильич Муромцев. Как называют капитана на корабле?»
«Первый после Бога», — не задумываясь, ответил носатый очкарик в браслетах.
«Верно. А почему?»
«Потому что на судне у вас безграничная власть».
«И снова правильно», — кивнул Муромцев.
Жесткий его взгляд, скользнув по группе, остановился на Маше, и она ощутила непреодолимое желание спрятаться за мужа. Слишком грозный им достался капитан.
«Ой, я вас умоляю, такая уж и безграничная», — прогнусавил кто-то.
В первый момент Маша решила, что ее подвел слух. Но, увидев, как резко разворачивается всем корпусом свирепый Муромцев, поняла, что не ослышалась.
«Кто посмел перечить капитану?» — тихо и угрожающе осведомился Илья Ильич.
«Не перечить. Зачем же перечить?» Субтильный человечек с косматой бороденкой и блестящими черными глазами выбрался из-за спин команды. «Я просто излагаю факты».
Он запустил пятерню в бороду и ожесточенно почесал. Борода приобрела полное сходство с заброшенным вороньим гнездом.
«Вздернуть на рея», — холодно и просто распорядился капитан.
Несколько секунд испуганной Маше казалось, что команда без рассуждений бросится исполнять приказ. Но никто не двинулся с места.
«Вот»,
— его бесстрашный оппонент поднял палец.
«Именно об этом я и говорил. Можно вздернуть меня на рее? Никак нет. Запрещено законом».
«Что за время?» — с горечью посетовал капитан, оборачиваясь к группе. «Ни тебе механика вздернуть, ни кока выпороть».
«Трудные условия», — поддакнул нарушитель спокойствия. «Хотя насчет кока я бы не зарекался».
Только теперь до Маши дошло, что перед ними разыгрывается спектакль. Позади нее сдавленно хрюкнул Сергей, кто-то рассмеялся, не скрываясь, и общее напряжение растворилось, будто и не было.
«Господи, мы ведь думали, вы взаправду?» —
выдохнула женщина в цветастом шарфе, сидевшая рядом с очкариком в браслетах. Муромцев улыбнулся и сразу из викинга превратился в фермера в честь праздника, надевшего лучший костюм.
«Представляйся сам, Ваня, раз уж до Реи не дошло».
Косматый маленький человечек поправил ворот рубашки под горлом.
«Иван Васильевич Козулин», — прогнусавил он, — «для своих дед. На этом судне выполняю обязанности механика и врача. Если где-то что-то не работает, я подкручу, и все наладится. Это не только к механизмам относится, но и к вашим организмам, чтобы они были в порядке, мои хорошие».
«Да вы практически бог», — заметила та же девушка, что присвистнула при виде старпома. У нее были очень короткие белые волосы, торчащие ежиком.
«Скорее, его Ио», — поправил механик. «Тимир, дорогой, твоя очередь».
Вперед выдвинулся круглолицый скуластый татарин с еле заметными усиками над тонкой губой. «Тимир Гирефья», — с мягким, еле слышным акцентом сказал он. «Штурман, радист, ну и по совместительству за всю электронику отвечаю. Очень рад вас всех здесь видеть». Он отступил назад, и его место занял низенький толстяк с лоснящимся желтым лицом.
«Кок», — с достоинством сообщил он. «Афанасий».
«Нафаня!» —
хором воскликнули механик и молодой прыщавый парнишка с длинными волосами, собранными на затылке в хвост.
«Кому Нафаня, а кому Афанасий Петрович?»
— возразил Кок, метнув сердитый взгляд на юношу.
«Афанасий Петрович — царь котелка и бог плиты», — серьезно сказал капитан. «Разносолов не обещаем, но что будет вкусно, не сомневайтесь. Антоха, два шага вперед».
Щуплый паренек с хвостом повиновался и отсалютовал.
«Здрасте всем, и я тут как бы матросом».
Муромцев покачал головой, и паренек исправился.
«То есть просто матросом. Рассказывать о себе не особо умею, уж извиняйте. Зато все покажу, что надо. Снасти будем учиться разбирать, палубу драить, в общем, всему потихоньку. Правильно говорю, Илья Ильич?»
Капитан одобрительно кивнул, и парнишка расцвел в улыбке.
«А где же Яков Семёныч?» — вдруг закрутил головой механик. «Без него никуда. Он для вас, мои хорошие, на ближайшее время самый главный человек».
«Тут они, конечно, уши навострили. И глазища у всех сразу круглые, как у сов. Прежде они думали, что главный человек для них — это капитан. А тут какой-то Яков Семёныч выискался. Умеет Козулин подготовить почву. Появился я, как Дед Мороз под аплодисменты. И поначалу все шло как обычно. Муромцев им объяснил, что на корабле они будут под моим руководством, с Антохой на подхвате. Вообще-то у нас еще и старпом отвечает за работу с салагами. Капитан это словечко недолюбливает и нас за него шпыняет. Оно и правильно. Эти группы — наш хлеб, а также масло, включая машинное. Угу. А вы как думали? Мечта, конечно, бригантина, со всеми полагающимися парусами на фоке и гроте. На первый взгляд мы выглядим как старинное судно. Но только на первый. Знающий человек приметит и лебёдки на палубе, и прочие современные штуковины. А потом приглядится к корпусу и сообразит, судно с таким оснащением не может быть без начинки. И будет прав. Там стоит неплохой дизель. Не слишком мощный, но нам хватает. Обычно-то мы под парусом идем, как и полагается. Но случись что, есть запасной вариант. А я, знаете, с возрастом стал не то трусоват, не то осторожен. Люблю, чтобы всегда был запасной вариант. Так что наша мечта — шхуна ровно по мне, и нет для меня ничего дороже этой посудины. Но обслуживать ее стоит, мама, не горюй. Поэтому над группами мы трясемся, как пингвин над яйцом. Чтоб салаги и сами довольно остались, и друзьям нас рекомендовали.
То есть не салаги, а гости. Группа в этот раз оказалась небольшой, всего 8 человек. Как правило, 10. Один раз напросилось 15, но это уже перебор. Так что, когда я вошел в кают-компанию, никакого подвоха не ожидал. Успел понаблюдать за нашими новичками, пока они глазели на мачты и снасти. Разные у нас попадаются гости. Бывало, кое-кого приходилось саживать в ближайшей гавани. Как-то затесался в группу наркоман, другой раз алкоголик, но его Васильич быстро раскусил. Рыбак рыбака издалека видит. Химика Муромцев сразу выкинул за шкибон, как драного кошака. А затем мужичком мы всю дорогу присматривали, и обошлось без инцидентов. Поработайте с моё при салагах, живо научитесь определять, кто на что способен. Никаких пакостей можно не ждать. Так я подумал, едва глянув на новую группу. Разве что вот эта деваха, похоже, неугомонная. С волосами, как снежные иглы, и с татуировкой змеи на предплечье. Сама с чертиками в глазах, а мужик при ней мордастый, обрюзгший. Он-то меня первым и спросил, чем будем заниматься. Для начала, говорю, изучать правила безопасности. Считайте, что я для вас временный папа с мамой в одном лице. Стоим у штурвала, я все подробно объясняю. Они, как дети, за руками следят. Одна женщина, рыжая, тонкая, беспокойная, то на меня глянет, то на мужа. Здоровенный бугай, плечистый, ну, медведь медведем. И она глазами тревожно туда-сюда шьет. Словно боится, что ему сейчас осточертеет моя инструкция, и он прям с палубы в воду сиганет. И вот тут меня первый раз кольнуло. Что, думаю, за чертовщина такая? Подозрительность разыгралась или ревматизм подбирается? Посмотрел я на наших гостей еще раз повнимательнее. Рыжая топчется рядом с медведем, татуированная деваха со своим мордатым. Длинноволосая русалка в дурацкой красной бандане при раскосом черноглазом парнишке. Еще двое жмутся друг к другу. Интеллигент с седыми патлами и жена его, приятная молчаливая тетка лет под 40, типичной среднерусской наружности. Нормальные люди на первый взгляд. Что ж, у меня на душе кошки так отчаянно скребутся. Глава вторая. Каюта оказалась тесной, не повернуться.
«Скажи спасибо, что не кубрик», — усмехнулся Сергей. «Спали б все рядышком, в гамаках, как и положено курсантам. И никакого тебе личного пространства».
«Пусть», — думала Маша, — «пусть никакого личного пространства. Она согласилась бы и на это. На что угодно, лишь бы вытащить мужа из состояния, в которое он неумолимо погружался с каждым днем». 3 месяца назад, при расследовании в старом особняке, пропал его напарник и друг Макар Илюшин.
Читайте об этом в детективе «Комната старинных ключей».
Лучший частный сыщик Москвы исчез при совершенно необъяснимых обстоятельствах. Рядом с особняком находилась оранжерея с розами. Именно там, внутри, служебная собака обнаружила самый свежий след Макара. Он обрывался у двери. Сергей обыскал все. Лес обшарили, оранжерею перевернули вверх дном и разве что не разрыли. Нанятые помощники с утра до ночи опрашивали всех людей в округе. Но никто не видел светловолосого парня лет 25, похожего на студента. Сперва Бабкин подозревал очередную шутку Макара, иногда склонного к недобрым розыгрышам. Эта надежда поддерживала его первые 2 недели. Потом и она испарилась. Так Илюшин пошутить не мог. Морги, больницы, подвалы,
заброшенные заводы, притоны. Сергей искал повсюду. Макара Илюшина нигде не было. Сергей невероятным усилием поднял весь круг знакомых и забросил широкий невод. Самые разные люди, от работников заправок до оперативников, искали хотя бы тень следа. Ничего.